Твоя цель — просто жить, не так ли? Не уверяй меня в обратном, не поверю, хотя я была бы рада». Она смолкла и снова села напротив. «Я бы поняла тебя, если бы ты стремился стать великим спортсменом или великим конструктором. Честолюбия нет только у дураков и мертвых, но просто жить... Извини, не понимаю». Тягостное молчание погасило разговор, как дождь гасит угли костра. Филипп думал над словами Аларики, причем без обиды, что удивляло его самого, и усмирял интуицию, подсказывающую ему самые сказочные варианты дальнейших встреч с ней. Однако трезвый рассудок видел все в ином свете. «Ты, наверное, права», — сказал он медленно через некоторое время. «Не во всем, конечно. Честолюбие у меня, к примеру, имеется. Говорят, я неплохой спортсмен и талантливый конструктор. Не знаю, как насчет таланта, но я действительно кое-чего стою. И все же это не то, по-твоему. Так? Дай мне подумать. Может быть, я тебя пойму». «Подумай». Аларика кивнула. В глазах ее снова мелькнуло удивление. Но Филипп слишком хорошо знал эти глаза, чтобы обмануться в выводах. И все же 5 лет. Не могли же они не изменить ее хотя бы в малом? «Что бы ты хотел посмотреть у нас?» Она взглянула на браслет видео, показавший лунное время. «Если не возражаешь, запиши на мое видео ту картинку, где ты шагаешь по леднику». «Ну, если ты хочешь». Филипп снял браслет и отдал Аларике. Та вставила его в нишу копира, коснулась нескольких сенсоров, подкрутила лимп настройки. «Вот и все, держи. Правда, не знаю, зачем он тебе». «Отвечать, надеюсь, не обязательно», — пробормотал Филипп, надевая браслет. «Спасибо. Когда-то много лет назад после изобретения фотографии говорили, что умрет искусство живописи. С изобретением голографии говорили, что умрет искусство скульптуры. Я не великий знаток искусства видеопластики, но этот твой портрет, по-моему, подлинный шедевр. Если бы твои слова слышал Григорий, творец портрета, он был бы польщен». Разговор иссяк. Время ощутимо утекало сквозь пространство, разъединяющее их. Оно было густым и красным, как лава, текущая по склону вулкана. Филиппу стало жарко и неуютно, хотя ему казалось, что он давно научился не теряться в любых обстоятельствах. «Над чем ты работаешь?» — спросил он, чувствуя, как ускользает куда-то нить понимания, соединившая их несколько минут назад. «И как тебе удается совмещать работу дежурного врача и художника? А как ты совмещаешь спорт и работу конструктора?» «Не знаю», — улыбнулся Филипп. «Умница», — подумал он, — «как давно мы не разговаривали в таком ключе. К сожалению, 5 лет назад я не углядел за ее внешностью серьезности думающей женщины, а сейчас, кажется, поздно». «И все-таки, не думал, что твои школьные, да и институтские опыты с объемными картинками позволят тебе стать художником?» «Я тоже не думал, это все Сергей». Она прикусила губу. «А занимаюсь я практически видеопластикой, а не тем, чем хотелось бы. Как сейчас говорят, эстетическим оформлением замкнутых пространств. Создаю интерьеры для рабочих кабинетов, комнат отдыха, кают-компании на космолетах, дальней разведки и так далее. Нельзя сказать, что рутина, однако...» Ларика махнула рукой и вдруг оживилась. «Зато в свободное время мы занимаемся свободным творчеством. В данный момент ребят интересуют 2 темы. Одна — моделирование чувственного восприятия мира, описанного в древних художественных произведениях. Вторая — сравнительный поиск Homo sine ira et studia, человека среднего, живущего в разные эпохи. Я веду 2-ю тему, и уже удалось кое-что раскопать. Мы с Виторио, это наш инженер-видеомоделист, провели сравнительный анализ исторических хроник и сохранившихся художественных полотен великих мастеров прошлых веков, вплоть до 17-го. Увы, глубже опуститься пока не удалось. Сведения о физическом облике наших предков становятся чересчур скудными. К тому же дело осложняется ярко выраженными национальными особенностями народов, разнообразием типов лиц и методов работы художников». «В таком случае ваш человек средний — фикция», — произнес скептически настроенный Филипп. «Едва ли смешение типов даст нужное решение». «К счастью, выход нашелся. Женщина», — улыбнулась Аларика. «Женщина мерила красоты и совершенства во всей эпохе. Как говорят индийские тантры, женщина — пальцы природы и драгоценные камни мира. Отсюда и исходит наш метод». «Но физический облик человека изменяется очень медленно, на протяжении 100 тысячелетий, а вы хотите увидеть изменения через 100 лет». «Ты, безусловно, прав. Изменения в строении человеческого тела почти незаметны за век. Зато изменения в человеческой морали гораздо разительней, и наш метод определения человека среднего – это отношение к нему сообразно нормам морали каждого столетия». «Теперь понятно. И что же получилось?» Аларика включила ряд темных экранов, похожих на стенные ниши. В них заклубилась мгла, исчезла, оставив живые фигуры людей. Это 18 век. Слева – узаконенный средний тип женщины евроидной группы. Справа – отображение идеала великих художников этого века – Рафаэля, Рубенса, Ван Дейка, Кареджа, Рейсдаля и других. «Да», – хмыкнул Филипп, рассмотрев обеих женщин в странных нарядах. «Я не скажу, что идеал в данном случае выглядит лучше среднего. Или у меня нет вкуса?» Аларика покачала головой. «Твой вкус формировался нашим временем. Подожди, посмотрим дальше». Виомы погасли, затем вспыхнули вновь. «Это уже 19 век». Филипп приподнял брови. В правом объеме видеопроектора он увидел знакомые черты девочки за столом Жана Батиста Греза. Этот портрет он видел у Станислава Томаха дома, вернее, копию, выполненную женой Томаха. Аларика заметила его удивление. «Тебе знакома эта композиция?» «Жан-Батист Гресс, девочка за столом». «Верно», — теперь уже удивилась Аларика, заинтересованная его познаниями в области искусства. «Хотя и не совсем. Мы совместили два прототипа. Один — девочка за столом Гресса, второй — девушка с веером Ренуара. Я не знала, что ты знаток живописи XIX века». «И кого же ты знаешь из художников не обязательно XIX столетия?»